Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 27 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. Традиционно по понедельникам радуюсь, что пробок меньше. Сейчас в городе пробки в 4 балла, так оценивает ситуацию Яндекс. В 5 вечера будет 5 баллов, в 6 вечера 6. И 7-бальные пробки даже в понедельник на этой неделе обещает нам Яндекс сегодня в 7 вечера. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Сегодня в новостях одно из главных сообщений о том, что власти собираются повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги. До какого уровня? Насколько серьезно это может быть? Поговорим прямо сейчас. Еще одна тема, которую мы будем обсуждать, тоже довольно длинная история. Много говорили о том, что делать с накопительной частью пенсий, которая заморожена была еще в 2014 году. И вот сегодня стало известно, что вроде как определились с новой идеей. Минфин поддержал идею трансформации замороженной с 2014 года накопительной части. То есть все эти деньги будут передавать в частные пенсионные фонды, если вы этого захотите. Поговорим о том, что это за реформа, чего ожидать от нее минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Говорим в прямом эфире. Традиционный смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Также, как обычно, смотрим на ленты новостей. Главные политические новости сегодня приходят из Германии. И сейчас срочные есть новости тоже. Зеленые в Германии называют приоритетом переговоры о коалиции с социал-демократами и либералами. В общем, примерно то, что предполагалось, в результате выборов и происходит. Судя по всему, в Германии меняется власть, и новая немецкая власть – это власть коалиции «Зеленые», «Социал-демократы» и «Либералы». Еще одна новость, которая только что появилась. Суд в Подмосковье отправил в колонию на 8 лет криминального авторитета Огонька. Все это с лент информационных агентств. Подробности в информационных выпусках. А мы к первой теме переходим. Сегодня газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Хуснуллина написала: власти анонсируют повышение тарифов на ЖКХ, и это решение, как говорят, продиктовано ремонтом коммунальных систем. Там говорят отдельно, что будут меры адресной поддержки по оплате коммунальных услуг. Да, ну, как вы понимаете, адресная поддержка. Кому совсем тяжело, у того ЖКХ не подорожает. Вера Москвина, исполнительный директор Ассоциации ЖКХ «Контроль» в городе Москве. Вера Михайловна, здравствуйте.
Добрый день.
Мой первый вопрос вот о чем. Сегодня, когда говорят о том, что власти, мол, собираются повышать, говорят, что нужно доводить тарифы до экономически обоснованных. Насколько это больше, чем сейчас?
Ну, никто не понимает этого точно, но совершенно очевидно, что речь идет о повышении, и никого это не радует, потому что, знаете, это же только декларация. Никакого документа мы еще, кроме интервью вот, в «Известиях», не видели. Понимаете, хотя бы в проектном состоянии какой-то должен появиться документ, который мы как эксперты сможем проанализировать. Пока мы только вот мы догадываемся о том, о другом, можем рассуждать и, в общем, варить воду.
Но не существует каких-то расчетов на данный момент, сколько мы недоплачиваем, грубо говоря, за то, чтобы ЖКХ работало нормально.
Нет, дело в том, что мы очень серьезно недоплачиваем, это абсолютно точно, потому что это самое, это, конечно, коммерциализированная отрасль, такая же, как любая другая коммерческая отрасль. За все нужно платить. Халява в ЖКХ давно закончилась, друзья, да, и совершенно мы понимаем, что все деньги, которые есть в ЖКХ, они исключительно из кармана собственников, независимо от того, юридическое это лицо или физическое лицо. Поэтому если есть сейчас вот такое заявление о том, что это будет выведено на какой-то вот экономически обоснованный уровень, да, но значит, мы только сейчас радуем за то, что все-таки будет введено госрегулирование, при этом мы услышали, и что у нас никогда в среднем более чем на 4% по стране никакие цены в ЖКХ не поднимались. Никогда. Хотим мы ли это и не хотим, это социально ориентированная отрасль.
Но это было, поэтому, но это было прежде, а теперь, видимо, так будет иначе.
Вот понимаете, в чем дело? Ведь столько лет, почти 20 лет, вот на эти 4% пресловутых, а где-то 6, а где-то 10, в зависимости от региона, эти тарифы повышались ежегодно. Ежегодно. Вопрос, кто отчитался за те деньги, которые были уже априори нами заплачены, собственниками, я имею в виду. Да, кто их употребил, эти деньги? И если все коммуникации, которые находятся под нашими ногами, находятся в таком плачевном состоянии до сих пор? И сколько еще нужно денег, чтобы все это дело реформировать? Вы понимаете, что там сотни километров, что такое городские коммуникации с центральным отоплением, да, с электричеством? Сотни километров у нас под ногами. И все это в земле, все это гниет, и мы узнаем о том, что там или там плохо рвется, да, или там только когда земля проваливается под ногами, либо фонтаны бьют из-под земли с горячей водой. Кто это вообще мог посчитать? Кто это раскопал и посмотрел, в каком это состоянии находится? Мы только предположить можем, да, что у каждого материала есть своя норма там усталости, да, что материал любой гниет, каким бы он там ни против. Но он укладывался в землю 60 лет назад. Разумеется, он не может быть в хорошем состоянии. То, что под угрозой города с этими теплосетями, это очевидный факт. Да, вопрос, сколько нужно денег на то, чтобы все это сделать замечательно новым, никто не понимает, и как это посчитать, никто не понимает.
Подождите, Вера Михайловна, вот вы говорите о том, что не очень понятно, в каком они состоянии, скорее всего, в плохом, но вот один из наших слушателей пишет, есть же регламент обслуживания, люди работают, значит, они должны были эти трубы обслуживать по регламенту.
Ну хорошо, пускай кто-нибудь отчитается за это, в конце концов.
Хорошо, тогда по-другому повернем. Вот и говорят, надо повышать тарифы на ЖКХ, а при этом надо разрабатывать меры адресной поддержки по оплате коммунальных услуг. Адресная поддержка и сейчас производится, а есть цифра. Какова доля граждан, которые с точки зрения государства на данный момент даже не могут в полной мере оплачивать услуги ЖКХ?
Понимаете, основным ведь в этом заявлении было то, что наши граждане получат такую расширенную линейку поддержки социальной. И это правильно. Я думаю, что положительная практика Москвы, вот в Москве у нас 53 категории льготников, да, она так или иначе будет декларирована дальше в регионы. Дальше в регионы, вернее, ретранслировано в регионы. Потому что здесь создана уникальная система социальной поддержки в Москве. Послушайте, я, конечно, совершенно точно понимаю, что такое Москва, что такое бюджет города Москвы. И я понимаю, что москвичи меньше всех платят по квитанции за ЖКУ. Самая маленькая платежка в стране – это московская платежка.
И при этом доля тех граждан, которые получают субсидии, она какова на сегодня?
Ну вот я вам говорю, 53 категории – это практически каждый третий москвич.
То есть почти каждый третий. В том смысле, что не проще ли напрямую из бюджета вместо субсидий заплатить деньги на ремонт ЖКХ?
Трудный вопрос. И не экспертного уровня, понимаете, да? Да, трудный вопрос, но зачем? Ну, не знаю целесообразности этого предложения, не совсем понимаю. По-моему, адресная поддержка граждан все-таки имеет какой-то такой сакральный смысл. И это правильно, и с любой точки зрения, с экономической, политической, человеческой. Это правильное решение. Другое, вот как это будет сделано на уровне регионов? Москва-то все имеет. Вот в регионе как? Откуда у региона такой бюджет, который может себе это позволить?
И еще одно, раз уж вы, смотрите, пока вы говорили, один из наших слушателей пишет, сколько не повышай тарифы, все разворуют, должен быть контроль за ЖКХ. И раз уж вы исполнительный директор ассоциации ЖКХ «Контроль» города Москвы, я вас об этом и спрошу. А контроль за ЖКХ вообще насколько есть, чтобы туда пускать деньги, серьезные, более серьезные деньги, чем сейчас?
Ну, вы знаете, что с контролем в ЖКХ всегда было хорошо, несмотря на все, что происходит. Потому что, по сути говоря, каждый житель, каждый собственник, он имеет право на функции контроля, поскольку речь идет о его деньгах, и в каждом городе работает и ассоциация ЖКХ контроль, и надзорные органы отлично справляются со своими обязанностями, и жилищные инспекции на местах работают, не покладая рук. Но дело не в управляющих компаниях, как сейчас многие наши радиослушатели могут думать, а дело в естественной монополии. У нас в ЖКХ работают монополисты. Вы все прекрасно знаете по школьным учебникам, да, что это такое и можно ли вообще с монополией естественной бороться. Невозможно. Понимаете, да? И причем она у нас, естественная монополия, она у нас работает в части коммунальных услуг. Не жилищных, а коммунальных. А это 80% от любой платежки, любого региона.
Ну да.
Понимаете, да?
И там контроль не так хорош.
И скажите мне, пожалуйста, это каким-то образом общественный контроль будет естественную монополию контролировать? Да все окна и двери закрыты для общественного контроля в этом направлении. Там могут работать только надзорники. Вопрос, где ФАС? Где Минстрой? Вот мы сейчас очень надеемся на то, что все-таки несколько министерств профильных будут заниматься разработкой этой темы. В том числе и Минтруд, и Минэконом, и Минстрой, и ФАС. Да, вот они все, это должен быть какой-то такой как корпоративный там, совместный труд. Вот я надеюсь, что все беды, и все, то есть все потребности граждан будут все-таки как-то... В общем, короче говоря, наша основная задача сейчас в этой ситуации не обидеть граждан и защитить их.
Будем надеяться. Спасибо. Вера Москвина, исполнительный директор Ассоциации ЖКХ «Контроль» города Москвы. Минстрой, Минтруд, Минэкономразвитие, Минфин и Федеральная антимонопольная служба теперь должны заниматься как раз рассмотрением вопроса о доведении тарифов на жилищно-коммунальные услуги до экономически обоснованным. Надо не рубить сук под собственниками естественных монополий. Как правило, собственники естественных монополий – это прежде всего государство. То есть мы с вами, если что. Ну, это тоже важная деталь. Виталий пишет, вот мы платим за ЖКХ, а куда сейчас идут эти деньги? Вот вы платите за ЖКХ, и тогда этот вопрос, куда идут эти деньги, вы должны задавать не на радио, а тем, кому вы платите. Мы и так переплачиваем, уверит наблюдатель 953, куда еще повышать. И только недавно была новость, что повысят на 3%, чтобы не было инфляции, наверное. Я думаю, вы об этом. А вот как вы определили, что мы переплачиваем? Другой вопрос. Можно определить, что... сейчас я найду, кто-то из наших слушателей уже написал. Вот скиф тот же. С чего людям платить ЖКХ в условиях падающей экономики? Вот это другая история. Когда у людей доходы уменьшаются, и все это понимают, требовать, чтобы они платили больше за услуги, вроде как нелогично. Но вот говорить о том, что мы переплачиваем, для этого надо хотя бы как бы изучить вопрос. А то ну, любому кажется, что ты садишься в такси, с тебя берут определенное количество денег, тебе, естественно, кажется, что ты переплачиваешь. Но на чем основано это предположение? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, прошу.
С 87 по 11, по 2011 работал в ЖКХ Москвы. Там слесарем, все такое. Ну, информация, естественно, доходила. И вот такое впечатление, что Москва, конечно, это кормушка для... ну, ладно, не буду продолжать, все поняли. А регионов главная проблема – это неэффективность территории. Они не могут содержать такое ЖКХ вот со всем вот центральным отоплением, там, с энергосетями, дорогами, все такое. Потому что неэффективные города и поселки, и все такое.
Это понятно. Может быть, действительно, в результате мы придем, как в других странах, к отсутствию центрального отопления, когда отапливаются и горячую воду вырабатывают прямо в том же самом доме. Андрей говорит, а может, мы наоборот, и это тоже важная деталь, не доплачиваем, если все в таком плохом состоянии, учитывая, что мы действительно платим за ЖКХ намного меньше, чем в других странах это стоит. Это действительно так. У нас все повышения, продолжает писать скиф, имеют всегда важное и серьезное обоснование. Но в данном случае довольно сложно спорить с обоснованием того, что платим мы за ЖКХ не очень много. Николай говорит, я вот тут не помню, помните, раньше каждый год повышали тарифы с каким-то коэффициентом от полной стоимости жилья. Потом 0,5-0,7, потом объявили про единицу и все возрадовались. Насколько я помню... Тут такая штука. Мне кажется, что мы еще не дошли до этой истории. А главное, мы не тарифы повышали с коэффициентом. Вы тут путаете тарифы и налогообложение. Поэтому давайте вот не будем все-таки путать налоги и тарифы. Вы сейчас это делаете. 7373948. 765-й продолжает настаивать на необходимости контроля за ЖКХ. Вера Москвина этим занимается, и она как раз говорит о том, что тут проблема в другом. Тут важно понять, как тратятся деньги внутри естественных монополий. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, вот я хотел бы высказать свое мнение по поводу вот цены. Ведь при капитализме вот цена есть, и вы сколько сможете платить, столько и будете платить. А при чем тут себестоимость-то? Себестоимость при социализме была. А тут же...
Подождите, при социализме тоже была себестоимость такая, условная?
Не такая была. Нет,
да а что
сейчас
вы?
Вообще при чем?
Все продавали по себестоимости. Зачем мы вот такие вещи говорим? При социализме тоже себестоимость была одно, а сколько вы покупали, за сколько вы покупали тот или иной товар, определялось в другом месте. Не там, где определяется себестоимость. В данном случае, если уж и говорить о том, как определяется цена, то в любой стране, хоть в социалистической, хоть в капиталистической, государство следит за ценами на естественные монополии. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий говорит, начинается рубрика «При Советском Союзе было хорошо». Мы продолжим рубрику «Как при Российской Федерации».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Наблюдатель продолжает настаивать как-то больше, чем в других странах. Ну так, это в деньгах больше. Но он же тут же пишет. Например, в США платят меньше в доле доходов. Нет проблем. Вы можете платить меньше. Но тогда, соответственно, меньше будут получать и те, которые занимаются этой работой. Ну и так далее. Вы же понимаете, как это все происходит. Вот и все. Тут другая история. 7.3, с другой стороны, некоторые экономисты же писали неоднократно, и это тоже, в общем, почти бесспорный, как кажется многим, факт, что нам не доплачивают зарплаты, чтобы как раз доплачивать за ЖКХ. Еще одна тема. Пенсия. Сегодня в «Коммерсанте» написано, что в правительстве вроде как договорились, что делать с так называемой замороженной частью пенсии. Минфин, пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники на пенсионном рынке и в правительстве, 24 сентября на совещании у главы министерства Антона Силуанова поддержал идею трансформации накопительной части. Перевод по желанию застрахованных лиц собираются сразу полностью, вот деньги полностью передавать в негосударственный пенсионный фонд, базироваться это будет на договорных отношениях, ну то есть совсем все-таки будут выводить так называемую накопительную часть пенсии из сферы интересов или из сферы ответственности государства, при этом все-таки отдадут те деньги, когда и если вы успели накопить до 2014 года. Юлия Финогенова, профессор Российского экономического университета имени Плеханова, она с нами на прямой связи. Юлия Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, можно ли говорить о том, что, скорее всего, все-таки решили судьбу этих денег?
Я бы сказала, что сделали первый шаг в этом направлении. Вы знаете, что этот вопрос, он муссироваться начал еще с 2017 года, когда упомянули о так называемом индивидуальном пенсионном плане, да, индивидуальных каких-то вот пенсионном капитале, да. Потом он начал муссироваться в 2019 году, когда уже вот прям должны были с 2020 года ввести гарантированный пенсионный план. И вот сейчас это третья итерация на моей памяти, когда начал вот этот вопрос муссироваться, подниматься, обсуждаться активно. Но мне кажется, что дальше тянуть некуда. Поэтому очень большая вероятность, что сейчас вот те решения, которые будут приняты совместно с Минфином сейчас, они окажутся, собственно, окончательными и действительно будут внедрены в жизнь.
С вашей точки зрения, вот если пытаться анализировать эту идею, то есть те, у кого есть накопления, сделанные до 2014 года, смогут распорядиться этими деньгами, не забрав их, а переведя в некий негосударственный пенсионный фонд.
Совершенно верно. Какой-то монетизация, да, или выдача на руки тех накоплений не предполагается. Но вот очень интересная статистика. Например, по данным Центробанка за второй квартал текущего года, средний размер счета по ОПС, обязательному пенсионному страхованию, как раз это те деньги, о которых сейчас идет речь, он составляет 70 тысяч рублей. То есть, по большому счету, у кого-то больше значительно, у кого-то несколько ниже. Но вот средний размер счета – это 70 тысяч рублей. И люди должны принять решение, что делать с этими деньгами. То есть сейчас предлагается этим гражданам, у которых есть накопления, а это те, кто родился, те, кто моложе 67-го года рождения, они должны написать заявления, видимо, будут, и заключить договор с негосударственным пенсионным фондом о том, что они хотели бы вот на отдельный счет, наверное, там будет формироваться именно некий отдельный счет, да, перевести вот эти вот, скажем так, накопления, которые станут их первым взносом, да, первоначальным взносом для последующих накоплений. И вот здесь встает очень интересный вопрос. Если мы посмотрим на систему вообще пенсионных активов, вот этих накоплений, которые есть в пенсионной системе, то их приблизительно 5 триллионов. Только вдумайтесь, 5 триллионов рублей сейчас замороженных, да, пенсионных накоплений. Причем часть из них находится в негосударственных пенсионных
фондах. Как раз, вот это отдельный вопрос, ведь часть из них действительно уже там.
Вы знаете, дело в том, что я вот сейчас просто, извините, договорю. 2 триллиона – это те, которые находятся в пенсионном фонде, и 3 триллиона находятся в негосударственных пенсионных фондах. Но они там, безусловно, потому что это данные, да, Центробанка, которые, собственно, этот вопрос мониторят. Так вот, вопрос в другом. 2 триллиона, которые сейчас находятся в пенсионном фонде Российской Федерации, по сути, это деньги, которые не были востребованы в 2014 году, когда произошла заморозка. Ну, грубо говоря, в 2014 году людям сказали, с 2015 мы деньги замораживаем, если вы хотите, чтобы эти деньги дальше инвестировались в негосударственной пенсионной системе, напишите заявление, переведите их с пенсионного фонда в негосударственные пенсионные фонды. Так вот, практически только половина граждан, да, это сделала, то есть она перевела деньги из пенсионного фонда. И вот тут встает вопрос. А, да, на 2 триллиона рублей, там же за каждым рублем стоит конкретный человек. Почему он тогда не перевел деньги и переведет ли он сейчас, когда вот по новой системе нужно будет заключать договор с негосударственным пенсионным фондом и как стимулировать этих граждан, собственно, этот договор заключить?
Тут другой, извините,
финансовая, просветительская работа и так далее.
Тут другой вопрос просто возникает в этой связи. Вы же сказали, что половина граждан уже перевели деньги в негосударственные пенсионные фонды. Можно ли сказать, что это помогло этой системе как таковой хотя бы заработать?
Вы знаете, здесь вопрос не совсем корректно ставится. Не то, что эта система должна работать, вопрос сберегать. Ведь негосударственные пенсионные фонды, их основная цель не получить экстрадоходность. И даже не, ну, какую-то там обеспечить вам спекулятивную, да, составляющую инвестиции.
Сохранить деньги.
А сохранить, безусловно. То есть здесь вопрос стоял в том, что просто система более гибкая. Взаимодействие с негосударственным пенсионным фондом в плане, скажем так, определения баланса по счету инвестиционной политики, да, каких-то взаимодействий, наследования, может быть, да, они просто легче для граждан, нежели чем общаться, допустим, напрямую с пенсионным фондом Российской Федерации в отношении накопительной части. Из-за этого большая часть граждан выбрала именно негосударственные пенсионные фонды. Еще один фактор, почему люди выбрали тогда, в 2014 году, НПФ, это корпоративные пенсионные программы. То есть многие граждане, они по инерции, работая в крупных компаниях, выбирали пенсионные фонды, ну, как бы свои компании, в которой они работают. И вот сейчас очень тоже интересный вопрос. Если они решат перевести деньги из одного НПФ в другой, в рамках уже новой системы, о которой мы говорим сейчас, будет ли накладываться какие-то штрафные санкции? Вот этот вопрос, честно говоря, непонятен.
Юрьевна,
досрочного и срочного перевода.
У нас с вами всего полминуты, я хотел бы спросить, а есть какие-то плюшки для тех, кто захочет откладывать деньги на такие пенсии дополнительно? Ну, там, к примеру, чтобы не платить какие-то варианты налогов и так далее. Это предусматривается?
Да, конечно. Буквально в двух словах. Сейчас предусмотрен, рассматриваются два момента стимулирующих. Первое – это освобождение от налога на доходы физических лиц, взносов в вот такие системы негосударственного пенсионного обеспечения. Вот последняя цифра прозвучала 6%. То есть до 6% от зарплаты вы вносите, и, соответственно, они не облагаются НДФЛом. Таким образом, максимизируя инвестиционный доход. Ну и второй вариант – это система софинансирования. То есть, если, например, человек только вступает в систему, у него там никаких накоплений нет, например, бывший студент, то тогда государство какую-то часть будет вносить на его счет вот в этой системе, но, как некий первоначальный взнос.
Внес рубль, от государства получил второй. Понял, спасибо. Юлия Финогенова, это как пример, это не значит, что именно так все это будет работать. Юлия Финогенова, профессор Российского экономического университета имени Плеханова, о том, как может заработать и накопительная часть пенсии, замороженная с 2014 года. Прямо сейчас реклама, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 27 сентября, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем. Следим за лентами новостей, за московскими пробками, обсуждаем главные темы этого дня. Пробки сейчас в городе по-прежнему 4 балла, как предполагается. Потом в течение ближайших 3 часов они будут усиливаться 5, в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и достигнут максимума в 7 баллов в районе 19 часов. Таков прогноз Яндекса. Наш прогноз на ближайшие 20 минут. Две темы для обсуждения. В Государственную Думу внесли закон, который расширяет список оснований для увольнения губернаторов и позволяет губернаторам работать более чем 2 срока. Это тоже важная деталь. Первая тема. Вторая тема. В России предложили провести среди женщин опрос о службе в армии. Ну, в том смысле, надо ли нам вводить, к примеру, некую обязанность. Не знаю, даже этого в предложении Екатерины Лаховой, председателя Союза женщин России, когда она беседовала с радиостанцией «Говорит Москва», не было. Но все-таки, может быть, действительно есть смысл более подробно поговорить о том, насколько больше женщин должно быть в российской армии. Это тема номер два.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Параллельно следим за лентами новостей. Глава МИД Белоруссии только что заявил, что против этой страны развязана масштабная гибридная война по всем направлениям. Цитирую по ленте агентства РИА Новости. Агентство ТАСС в эти минуты пишет о том, что Денис Проценко заявил, что продолжит работать в системе московского здравоохранения. Первая тема для обсуждения. В Госдуму внесли закон, который расширяет список оснований для увольнения губернатора и позволяет им работать более чем 2 срока подряд. Это законопроект. Сейчас ведь увольнять губернаторов, по сути, можно только в связи с утратой доверия. И увольнять. А теперь будет больше вариантов, когда и если это станет законом. С другой стороны, вот РИА Новости и не только РИА Новости ссылаются на одного из инициаторов, один из авторов законопроекта, сенатор Андрей Клишас, там еще есть тоже известный депутат Павел Крашенинников. Так вот, они разработали такие меры ответственности высшего должностного лица, как предупреждение, выговор, отрешение от должности, временное отстранение от исполнения обязанностей. Но все это может делать президент Российской Федерации. Вводятся равные 5-летние сроки для исполнения и губернаторов, и депутатов региональных законодательных собраний. А главное, и это многие тоже обратили внимание, снимается запрет для губернаторов занимать должность 2 срока подряд. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. А к нам присоединяется директор Центра регионального развития, член Общественной палаты Константин Комков. Константин Анатольевич, здравствуйте.
День добрый, приветствую вас.
С вашей точки зрения, если это станет действующим законом, к чему это может привести?
Ну, во-первых, это все продолжение того, тех поправок, тех инициатив, которые были приняты в прошлом году, я имею в виду поправки в Конституцию, и, собственно говоря, введено понятие публичной власти, и теперь в развитии Конституции предлагается, пока не принимается, пока предлагается законопроект об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ. Смотрите, я здесь какой момент бы хотел отметить. Здесь то, что вы сказали по поводу увеличения, точнее снятия ограничений по срокам. Во-первых, все равно выборы, которые проходят раз в 5 лет, ну, они в этот раз, может быть, превращаются в референдум к действующему главе, но фактически это оценка, которую могут дать жители и оценить деятельность работы главы. Фактически, оставляя процедуру выборов, можно всегда оценить действия со стороны населения. А второй момент, мы понимаем, что сейчас многие из проектов, которые есть, ну, они весьма требует продолжительного времени, и, может быть, здесь как раз тот механизм с тем действующим, эффективно действующим главам, которых, мы помним, были в России, это Евгений Савченко и другие его коллеги, которые на протяжении там больше чем 2 срока работали в регионе, и регион, ну, собственно говоря, показывал хорошее развитие. Это то, что касается сроков, ну, такой самый резонансный, на мой новеллы закона, но остальное же фактически предусматривает единство власти. Мы сейчас понимаем, что очень многое, например, там между губернатором и там органами местного самоуправления не прописано. И отвечая за все на территории, губернатор даже по факту не может сделать какой-то, ну, не имеет рычагов влияния на корпус муниципальной власти. То же самое и президент, ну, в силу авторитета, просто здесь администрация власти, здесь и федеральных структур. Но в то же время отозвать главу и, соответственно, при неудовлетворительной работе, я думаю, что это хороший механизм, который позволит и главу быть больше больше, ну, привьет, больше чувство ответственности.
Первое, что приходит на ум, люди наверняка начнут говорить о том, что нет бы сделать проще возможность отозвать губернатора со стороны населения. Или это невозможно организовать?
Смотрите, вот со стороны населения, во-первых, это иногда может быть и популистский шаг без оценочной категории. Во-вторых, он есть, но он очень труден, условно говоря, там по механизмам, по всему это фактически...
Но это почти нереализуемо.
Ну, вы знаете, как бы там момент другой, что и президент, видя обратную связь и видя неудовлетворительные решения, потому что не обязательно президент, это и Госсовет в том числе, и это фактически возможности отрешить губернатора или там, не сразу отрешив, это предупреждение, выговор, временное отстранение от исполнения обязанностей во время какого-то служебного расследования. Это то применение, которое могут в том числе президенты фигурировать мнением населения. Поэтому я думаю, а для населения там процедура практически годовая, если мы говорим про это, про УД.
Ну, то есть легче добиться от президента отстранения губернатора.
Конечно. Смотрите, сейчас очень много, мы же забываем, вот мы сейчас смотрим про этот закон, но ведь помимо этого есть так называемая оценка эффективности деятельности глав, которая содержит там 14, плюс еще первоначально было 14 пунктов, потом их в течение года постоянно добавляют. И это то, что федералы видят по разным индикаторам, то есть, например, там соотношение экономики, там процент рождаемости к смертности. И это объективная картина, которая позволяет, собственно говоря, оценить деятельность первого лица ВДЛ, высшего должностного лица на территории субъекта. Я думаю, что следующим шагом просто в ближайшее время увидим продолжение этого закона не только в качестве отношений федерация-субъект, но и субъект муниципальное образование, потому что публичная власть, как мы помним по Конституции, она предусматривает единую систему власти от Кремля до сельсовета.
Ага, тогда еще один вопрос. Это вот по поводу сменяемости власти. Уйдет долгожитель без подготовленных кадров, регион пойдет в разнос. Это я Виталий из Филей слушаю, читаю, он нам пишет через Телеграм. Но ведь, смотрите, совсем недавно, сколько, лет 30 назад ведь, собственно, говорили о том, что сменяемость власти – это чуть ли не самое главное для того, чтобы она оставалась максимально эффективной. Получается, что тогда ошиблись.
Послушайте, ну здесь момент, еще раз повторюсь, 30 лет назад процедура выборов не была там прописана. Вы помните, что у нас там сколько лет назад? 9 лет назад только обратно вернули губернаторские выборы. Был период назначения, но легитимность этих губернаторов, неплохих управленцев, кстати, многие из тех, кто сейчас даже управляет, прошли через эту процедуру переназначения с 4 по 12 год, эти 8 лет, и неплохие, но они не подтверждены доверием, условно говоря. Здесь мы понимаем, что прежде всего доверие – это выборы. Вот видите, как здесь даже, которые прошли буквально неделю назад, я здесь понимаю, что легитимность этих выборов высока, но дальнейшая оценка, дальнейшая работа, это как раз и зависит от той системы оценок, которая существует в федеральной власти, которая позволяет отследить деятельность высшего должностного лица, ну и, условно говоря, там, может быть, вначале поправить, а потом уже и...
То есть тогда говорили о необходимости ограничивать время пребывания во власти просто потому, что система выборов не была организована на нынешнем уровне?
Да, я думаю, что здесь это первый момент, а второй момент, мы же понимаем, что некоторые проекты, ну, условно говоря, сейчас мера будет работать, и посмотрим через несколько лет, оценим эффективность на уровне территорий.
Спасибо. Константин Комков, член общественной палаты и директор Центра регионального развития, был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм. В Госдуму внесли закон, который расширяет список оснований для увольнения губернаторов. В документе предусмотрены такие меры воздействия на высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации со стороны президента Российской Федерации, как предупреждение, выговор, отрешение от должности, временное отстранение от исполнения обязанностей. Вот и, собственно, теперь мы смотрим на ленты Григорий из Санкт-Петербурга уверен, это только для того, чтобы мэра Москвы оставить действующего. Работать некому либо на второй срок, либо в тюрьму, либо стреляйся. Панк 13-й, 530-й. А зеленоградец пишет, что пример Фургала, с его точки зрения, говорит нам, доверие народа сейчас не главное.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минсельхоз Российской Федерации тем временем достиг договоренности с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца текущего года. РИА Новости, как срочное сообщение, большими буквами красного цвета, пишет о том, что Минсельхоз не только достиг этой договоренности, но и собирается обратиться в Минпромторг для того, чтобы был установлен коридор закупочных цен на птицу с учетом сезонности ее производства. Теперь вторая тема для обсуждения в рамках этой получасовки. Предложение председателя Союза женщин России Екатерины Лаховой. Можно, говорит, провести мониторинг и просить девушек определенного возраста, хотят ли они служить в армии по призыву. Если хотят, можно выяснить, какие войска и что они будут делать. А вот насколько, с вашей точки зрения, это актуальная история? И, может быть, действительно есть смысл об этом говорить, среди прочего, и сейчас? Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Что вы думаете по поводу идеи Лаховой?
Вы имеете в виду идею допустить женщин в армию?
Ну, сначала спросить.
Но, для меня тут не существует вопроса, потому что сейчас российская армия служит, внимание, вдумайте в цифру, 45 тысяч женщин. Причем служат на разных должностях, начиная от рядовых и заканчивая там полковниками. Правда, недавно женщина-генерал недавно ушла на пенсию. Она единственная женщина-генерал, которая служила у нас заместителем начальника военного университета Минобороны.
Ну, и все-таки феминизм как таковой продвигается, и, может быть, действительно, что называется, перепроверить. Мы должны быть равны, и потому нас тоже надо призывать.
Вы знаете, я от Лаховой это уже много раз слышал. Генералы здесь достаточно популярно вталкивали, вдалбливали, что у нас здесь никакой дискриминации нет.
Да она, в общем, в данном смысле тоже согласна. Она говорит, но если вопросы есть, может быть, спросить.
Вы имеете в виду спросить, провести общественный опрос, да?
Ну, к примеру.
Я прекрасно понимаю, что этот вопрос выеденного яйца не стоит, да. Женщины, вот у нас в мире, ну, примерно 200 государств, которые имеют, которые в своих рядах имеют женщин. Да, в каждом государстве установлены свои правила. С учетом, конечно, и с учетом каких-то физиологических особенностей женщин. Вот даже у нас сейчас в родной российской армии есть и такие нормативы. Вплоть до того, что там какую тяжесть для выполнения, при выполнении служебных обязанностей женщина не должна поднимать и так далее. Дорогие друзья, я понимаю, что вопрос звучит достаточно экзотично, но я хочу вот тут от вас услышать, в чем, на ваш взгляд, новшество подхода Лаховой к этой проблеме. Вот мне бы тоже интересно от вас узнать.
Смотрите, она ведь говорит, не надо повторять опыт тех стран, где женщины служат в армии наряду с мужчинами. Но и даже нет данных о том, что есть большая необходимость в том, что женщин надо призывать на военную службу или их там не хватает. Но вопрос-то существует, и где-то он так или иначе зреет. Ну так давайте спросим. Ну скажут вот, нет и нет.
Вот два вопроса. Вот с другой стороны существует, что, допустим, когда два раза в год объявляют призыв, да, то он женщин не касается. Это правда. Лет 10 назад звучал вопрос, что в полной мере призыв должен распространяться и на девушек-женщин, да, которым исполнилось 18 лет, если она никуда-нибудь не поступила, если она здорова, если у нее там нет причин для того, чтобы ее не приняли. Я не думаю, что это была бы разумная постановка вопроса, дорогие друзья.
Но, смотрите, ну уже...
У нас сейчас не массовая армия. Ребят, здесь надо остыть в этой вот экзотике этого предложения и понять, чтобы идея двумя ногами стояла на земле, а не была идеей на воздушной подушке.
Хорошо, тогда все-таки, возвращаясь, при желании, могут быть проблемы у женщины с устройством в армию, если она реально хочет?
Да, могут быть проблемы, потому что в армию не каждую девушку могут взять. Да, Там смотрят и на уровень образования, там смотрят и на здоровье, там смотрят на ее психологические особенности, ведь они, девушки такие, проходят тесты специальные, и армия сама решает, нужна ей, ну, нужен ли такой специалист женского рода и или нет. И здесь у нас уже, в общем-то, очень много отработано. Конечно, если ставить вопрос, почему нет у нас женщины, например, командира атомной подводной лодки, как это есть в некоторых странах, или там командира эсминца.
Ну, то есть женщина может, и есть опыт других стран, которые показывают, да, может.
Да, 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 опыт других стран может, но у нас есть некие национальные особенности. Я скажу, что наша российская армия в отношении к женщинам-военнослужащим относится, как можно считать, одной из гуманных, я бы так сказал, потому что в тех других армиях, где женщины служат, там очень жесткие правила. Там, вы знаете, я не побоюсь сказать, эти жесткие правила приводят к тому, что женщины очень грубеют. Да, что женщины там достаточно, скажем так, приобретают некие мужские черты. У нас этого нет.
Виктор Николаевич, еще раз уточню просто про жесткие правила. А насколько у вас есть информация, можно ли говорить, что в других странах, где это разрешают, вообще нет разных правил? Они общие для мужчин и для женщин?
Нет, нет, у каждой армии разные правила. Вот, вот, вот в дикой американской армии, если мимо вас проходит приятная женщина, совсем, как говорится, что у нее спереди и сзади все есть, и вы, если присвистнули, дорогой мой, у вас будут очень серьезные неприятности. Вам придется в прокуратуре объясняться по поводу харассмента. Да, 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 да. Есть такие правила. А есть, ну, у американской армии вообще продвинулось, там уже мужчины и женщины в одной казарме спят, дорогие друзья. Это вот если с этой точки зрения смотреть, только подумайте, объявите об этом в российской армии, насмерть же поднимут. Да,
хорошо.
У нас...
Возвращаясь к началу, ведь до Лаховой и уполномоченная по правам человека Москалькова говорила о том, что женщины ущемлены, это формулировка, в праве служить в армии, хотя могут делать это не хуже мужчин. С вашей точки зрения, такого ущемления нет или это просто не надо?
Ну, вы понимаете, тут уже игра слов, тут уже казуистика, да? Вы правы абсолютно в том, что если уж чешется так, свербит, ну, давайте тогда спросим у народа. Не надо набирать дешевые политические очки, говоря о том, что женщины ущемлены. Вы извините, пожалуйста, девушке 18 лет исполнилось. Она хочет быть военнослужащей. Она идет в военкомат, она подает заявление, ее... Либо призывают, потому что говорят, вот вы нам подходите, давайте тесты проходите, будете служить. Либо скажут, извините, вы нам по таким-то, по каким-то параметрам не подходите. Я не хочу сказать, называть это ущемление. Это кому-то хочется спекулировать на этом вопросе.
То есть та, которая реально ущемлена, пойдет и будет служить. Найдет, как это сделать.
Так вы посмотрите, у нас девушки очень много, а вы посмотрите, сколько у нас на контракте девушек служит. А некоторые рвутся. У нас, извините, у нас есть некоторые специальности, где девушки служат, где хотят 30 девушек на одно место. Вот, вот те, как говорится, Кембридж курит в сторонке нервно.
Понял, спасибо. Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке, был с нами на прямой связи. Очень много сообщений, но ни одного сообщения от женщин. Ну, чтобы вы понимали. А то, понимаете, нечего им там делать, пишет 717-й. Андрей, кстати, рассказывает, что вот в эстонской армии как раз все служат на равных условиях. Нет особых правил. Мужчина ты, женщина. После женщин это Игорь 581, который занимается тяжелой атлетикой, бодибилдингом и единоборствами, экстремальными видами спорта. Наверняка полно женщин, которые хотят служить в армии. Сейчас мы ведь... Вот что там включил Баранец? Мы же сейчас ведь не об этом говорим. Как раз Баранец и говорил о том, что кто хочет служить в армии, тот, видимо, найдет для себя такую возможность. И нет смысла спрашивать всех женщин, считают ли они себя ущемленными от того, что их не призывают. 18-737-3-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир из Москвы. Ну, я вот бывший офицер, и вот Баранца я полностью обеими руками поддерживаю. Потому что на самом деле вообще понятие дискриминации при приеме на работу, я, честно говоря, вообще не понимаю. Поскольку до этого вообще в принципе нет договорных никаких отношений. Подходит человек, можно взять. Не подходит человек, нельзя.
Ну вот насколько вы... что называется, вот честно. Подходит девушка, ее возьмут?
А вот армия, она у нас очень большая. Там есть самые разные должности. И вот на большинство этих военных специализаций вот, девушка просто не потянет по своей физиологической особенности. Ну, в частности, елки зеленые, что раз в месяц и отпуск.
Подождите, то есть вы полагаете, что, к примеру, женщины, которые занимаются единоборствами и тяжелой атлетикой, неоднократно доказывали, что могут, а вы заранее их вычеркиваете?
Алло. Которых я знаю. Алло.
Вот теперь скажите.
Это женщина, которая...
О, нет, не получается у нас. Вы как бы начинаете говорить, а понять невозможно. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Так ассоциация, как от песни дочери. Наша молодость в годы военные долго ждалась. Вот такой судьбы для молодых россиянок, видимо, Лахова очень допускает.
Да Лахова не допускает, ну зачем вы?
Ее беспокоит, что у нас женская часть армии не будет в случае заварушки с соседями, которые, видимо, намечаются, потому что она... Наверное,
может... Она призывает не повторять опыт с призывом, но если есть желающие, давайте спросим девушек, предлагает она. А вам, кажется, это даже спрашивать не надо. Женщины и гражданские самолеты водят, Боинги, Эрбасы разные. Это Виталий из Филей пишет. Майор пишет, нет смысла в большом составе женщин в вооруженных силах. А как вы определяете? Вот здесь есть смысл, а здесь нет. А главное, почему вы определяете, а женщины не могут определять? Ведь Лахова ровно это предлагает. Дайте женщин спрашивать. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск. Ну вот у меня знакомые с Алтайского края. У них рядом часть и... Единственная работа вот, в деревне – это военная организация. То есть вот для этих девушек, которые живут в регионах, рядом с границей, все, вот для них, конечно, служба в армии – это очень такое… То есть там заняться нечем, а в армии приличные деньги платить.
Да, подождите, мы еще раз. Все-таки, когда мы говорили, надо спрашивать, мы говорили спрашивать насчет возможности призывать по призыву, ну, отправлять в армию по призыву. Вы же говорите несколько о другом. 7373948. К нам Вайс присоединяется. Слушаем. Вайс, только 50 секунд у нас.
Да, здравствуйте, Юрий. Всех приветствую. На самом деле, при плюрализме и равноправии в этом вопросе я против того, чтобы женщины жили в казарме, подчинялись так называемому армейскому жесткому режиму. И пусть лучше рожают непосредственно будущих солдат, возможных, в мужском обличии.
Хорошо, и Григорий из Санкт-Петербурга еще до того, как Вайс это сказал, пишет, а кто же солдатов тогда рожать будет? Мы же не можем перекладывать эту задачу на мужчин, к примеру. Есть же проблема такая. Периодически муссируются вопросы об отмене призыва на срочную службу для мужчин, пишет Виталий из Филей, и с этим сложно спорить, и в этих условиях говорить, зачем призывать женщин. Ольга, 15 секунд, да, прошу.
Не думал, что это скажу, но я в данном случае за Лахову. Спросите, потому что женщина вообще-то может все.
Ее... И служить в армии. И надо спросить, а не за нее решать, даем такое право или не даем. Прямо сейчас новости.